У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем беседовать о романе Гончарова-Обломов. Стоит обратить внимание на то, кто нарушает спокойствие Обломова в первой части романа. К нему, никак не могущему подняться с дивана, один за другим являются посетители, воплощающие собою ту или иную сторону своеобразной ярмарки тщеславия. Заметим, кстати, что большинство из этих посетителей не заняты ни службой. «Слава Богу, у меня служба такая, что не нужно бывать в должности», — говорит один из них. «Ни хлопотами по поместью, то есть прямыми своими обязанностями». И все они, что не менее показательно, заезжают к нему, чтобы зазвать его на гулянье. Рассмотрим эти фигуры в порядке их появления. Первый является к Обломову некий молодой великосветский щеголь по фамилии Волков, жизнь которого, по его собственным словам, течет здорово и весело. Вся эта жизнь, как мы узнаем, представляет из себя бесконечную череду раутов, балов с танцами до упаду, загородных прогулок в экипажах, пикников, катания на лодках и скачек на рысаках, интрижек с актрисками, а также бесконечных бесед на самые разнообразные темы. Обо всем, как говорит Волков, что вызывает немедленное и справедливое замечание Обломова. Вот то-то и скучно, что обо всем. Век об одном и том же. И далее. «В 10 мест в один день. Несчастный», — думал Обломов. «И эта жизнь?» Он сильно пожал плечами. «Где же тут человек? На что он раздробляется и рассыпается?» Конечно, недурно заглянуть и в театр, и влюбиться в какую-нибудь Лидию, в деревне с ней цветы рвать, кататься. Да в 10 мест в один день. Несчастный, заключил он, перевертываясь на спину и радуясь, что нет у него таких пустых желаний и мыслей, что он не мыкается, а лежит вот тут, сохраняя свое человеческое достоинство и покой. Конец цитаты. Далее Обломова навещает департаментский служака и карьерист Судьбинский. Посмотрим же, однако, в чем заключается его служба. Опять-таки, в суете и ни к чему действительно дельному. К переноске с места на место бумаг, сочинению бесконечных докладных записок, хлопотами об орденах и денежных наградах, о казенной квартире, о продвижении по службе, выгодной женитьбе и тому подобное. Что опять-таки вызывает сочувственный обломовский комментарий. Цитирую. «Увяз, любезный друг, по уши увяз», — думал Обломов, «и слеп, и глух, и нем до всего остального в мире. А выйдет в люди, будет со временем ворочать делами и чинов нахватает. А как мало тут человека-то нужно, ума его, воли, чувства. Зачем это? Роскошь». И проживет свой век, и не пошевелится в нем многое-многое, а между тем работает с 12 до 5 в канцелярии, с 8 до 12 дома. Несчастный. Конец цитаты. И, наконец, после ухода Судьбинского Обломова навещает еще один гость. На этот раз работник пера, представитель средств массовой, как теперь говорят, информации. Журналист с весьма говорящей фамилией Пенкин. Пробующий себя одновременно еще и в области бульварной литературы с прогрессивно-обличительным направлением и предлагающий Обломову для чтения одну из последних своих статей, где есть буквально все, чего требует веяние времени. Торговля, эмансипация женщин, прекрасные апрельские дни, вновь изобретенный состав против пожаров. Более же всего Пенкин ратует за реальное направление в литературе, что высказывается в сочинении им рассказа о том, как в одном городе городничий бьет мещан по зубам, что вызывает ироническое замечание Обломова. Да, это в самом деле реальное направление. И, наконец, в качестве высшего образца подобной всеобличающей писанины он рекомендует Обломова некую готовящуюся к печати поэму анонимного автора под названием «Любовь взяточника к падшей женщине», где опять-таки, по словам Пенкина, обнаружен весь механизм общественного движения, и все в поэтических красках. Все пружины тронуты, все ступени общественной лестницы перебраны. И все, все с поразительной, животрепещущей нервностью. В авторе, по отзыву Пенкина, слышится то Данте, то Шекспир. «Вот прочтите, увидите сами», — говорит он Обломову. «Нет, Пенкин, я не стану читать», — отвечает тот. «Ну отчего ж? Ведь это делает шум, об этом говорят», — спрашивает озадаченный Пенкин. «Да пускай их. Некоторым ведь больше нечего и делать, как только говорить», — замечает Обломов. «Есть такое призвание. Зачем это они пишут? Только себя тешат». «Как себя? Верность-то, верность какая?» — настаивает раззадорившийся Пенкин. «До смеха похоже. Точно живые портреты. Как кого возьмут, купца ли, чиновника, офицера, будочников, точно живем и отпечатают. Что ж еще нужно? Это кипучая злость, желчное гонение на порог, смех презрения над падшим человеком. Тут все. Далее самое главное. Болтовня Пенкина взрывает обычно кроткого и покладистого Обломова».
«Нет, не все», — вдруг воспламенившись, сказал Обломов. «Изобрази вора, падшую женщину, надутого глупца, да и человека тут же не забудь. Где же человечество-то? Вы одной головой хотите писать», — почти шипел Обломов. «Вы думаете, что для мысли не надо сердца? Нет, оно оплодотворяется любовью. Протяните руку падшему человеку, чтобы поднять его, или горько плачьте над ним, если он гибнет, а не глумитесь. Любите его, помните в нем самого себя и обращайтесь с ним как с собой, тогда я стану вас читать и склоню перед вами голову». «Любить ростовщика, ханжу, ворующего или тупоумного чиновника, слышите? Что это вы?» — горячился Пенкин. «Нет, их надо карать, извергнуть из гражданской среды, из общества». «Извергнуть из гражданской среды», — вдруг заговорил вдохновенно Обломов, встав перед Пенкиным, — «это значит забыть, что в этом негодном сосуде присутствует высшее начало, что он испорченный человек, но все же человек, то есть вы сами. Извергнуть. А как вы извергнете из круга человечества, из лона природы, из милосердия Божия?» — почти крикнул он с пылающими глазами.
Призыв Обломова оплакивать падшего человека – не пустые слова. Читаем у Гончарова. Он не мог слушать ежедневных рассказов о том, как один переменил лошадей, мебель, а тот – женщину, и какие издержки повели за собой перемены. Не раз он страдал за утраченное мужчиной достоинство и честь, плакал о грязном падении чужой ему женщины, но молчал, боясь света. Конец цитаты. Не исключено, кстати, что именно из-за перечисленных качеств все-таки разрешается к концу романа тот неразрешимый гамлетовский вопрос, касающийся будущей участи героя, даже физического его выживания в мире, и разрешается промыслительно, почти без участия самого Обломова и вопреки его мечтам. Именно промысл Божий посылает ему квартиру на Выборгской стороне в доме вдовы Пшеницыной, которая на практике осуществит его идеал, хотя и в несколько отличных формах, нежели те, которые ему представлялись. Но к тому времени, когда это произойдет, Обломову предстоит еще одно искушение – испытание любовью к деятельной, умной и практичной девушке, с которой его с далеко идущей целью знакомит Андрей Штольц. Кстати, в борьбе с этим искушением непрактичный и неприспособленный к повседневному быту Обломов предстает и умней, и проницательней, и дальновидней не только юной Ольги, но и деятельного прагматика Штольца. К любви он, на удивление для такого утописта и мечтателя, которым предстает во всех остальных житейских делах, относится в высшей степени осмотрительно и практически. Еще в молодости, несмотря на изрядную долю сладострастия, об этой его черте мы узнаем из фривольных фраз в беседах со Штольцем. Пуще всего, цитирую, «он бегал тех бледных печальных дев, большей частью с черными глазами, в которых светятся мучительные дни и неправедные ночи. Дев с неведомыми никому скорбями и радостями, у которых всегда есть что-то верить, сказать, и когда надо сказать, они вздрагивают, заливаются внезапными слезами, потом вдруг обовьют шею друга руками, долго смотрят в глаза, потом на небо, говорят, что жизнь их обречена проклятию, а иногда падают в обморок. Он с боязнью обходил таких женщин. Душа его была еще девственна и чиста. Она, может быть, ждала своей любви». Конец цитаты. Какая же настоящая любовь в представлении Обломова? А вот какая. Обратимся к тексту романа.
Обломову среди ленивого лежания в ленивых позах, среди тупой дремоты и среди вдохновенных порывов на первом плане всегда грезилась женщина как жена и иногда как любовница. Снилась она ему сначала вся в цветах, у алтаря с длинным покрывалом, потом у изголовья супружеского ложа со стыдливо опущенными глазами, наконец матерью среди группы детей. Он никогда не хотел видеть трепета в ней, слышать горячие мечты, внезапных слез, томления, изнеможения и потом бешеного перехода к радости. Она не должна была бледнеть, падать в обморок, испытывать потрясающие порывы. «У таких женщин любовники есть», — говорил он, — «да и хлопот много. Доктора, воды и пропасть разных причуд. Уснуть нельзя покойно». А подле гордо стыдливой, покойной супруги спит беззаботно человек. Он засыпает с уверенностью. Проснувшись, встретит тот же кроткий, симпатичный взгляд. И через 20-30 лет на свой теплый взгляд он встретил бы в глазах ее тот же кроткий, тихо мерцающий луч симпатии. И так до гробовой доски. Да не это ли тайная цель всякого и всякой? Найти в своем друге неизменную физиономию покоя, вечное и ровное чувство. Ведь это норма любви. За решением ее ведь уже нет ни измен, ни охлаждений, а вечно ровное биение покойно-счастливого сердца, следовательно, вечно наполненная жизнь, вечный сок жизни, вечное нравственное здоровье.
Как видим, идеал женщины в представлении Обломова мало чем отличается от христианского идеала супруги. Сравним его, кстати, и с аналогичным идеалом в известном стихотворении Пушкина, посвященном жене. Илья Ильич, собственно говоря, поэтому и увлекается Ольгой Ильинской, что видит в ней некоторые черты этого идеала. И не без оснований. Ольга в меру умна, в меру женственна, в меру сдержана, в меру страстна. Все в ней заключает женскую, так сказать, золотую середину. Так же, как подобные качества в мужском варианте заключают в себе Штольц. Недаром же они впоследствии становятся супругами. Что же касается отношений Обломова и Ольги, то в их взаимном влечении не хватает самой малости – настоящей, непридуманной любви. Это сразу же, намного раньше и Ольги, и даже Штольца, понимает Обломов, в самом разгаре, так сказать, своей влюбленности, вдруг почувствовавший некий охлаждающий порыв изнутри. Обломов совершенно прав. Дело в том, что Ольга не заинтересовалась им сама. Ее заинтересовал им Штольц своими о нем рассказами. И далее, цитирую текст Гончарова. Потом еще Штольц, уезжая, завещал Обломова ей, просил приглядывать за ним, мешать сидеть ему дома. У ней в умненькой, хорошенькой головке развивался уже подробный план, как она отучит Обломова спать после обеда, да и не только спать. Она не позволит ему даже прилечь на диване. Возьмет с него слово. Она мечтала, как прикажет ему прочесть книги, которые оставил Штольц. Потом читать каждый день газеты и рассказывать ей новости. Писать в деревню письма, дописывать план устройства имения, приготовиться ехать за границу. Словом, он не задремлет у нее. Она укажет ему цель, заставит полюбить все, что он разлюбил. И Штольц не узнает его, воротясь. И все это чудо совершит она. Конец цитаты. Легко заметить, что первоначальное влечение Ольги к Обломову проистекает отнюдь не из любви, влюбленности даже. Нет, оно продиктовано посылами куда более прозаическими. Потребностью в любви и проистекающим из этого девичьим тщеславием. И беда в том, что ее план, имеющий конечной целью излечение Обломова от хандры и разочарования в жизни, от которого он, кстати, не очень и страдает, совершенно не учитывает индивидуальные и вполне сформировавшиеся свойства его характера. Даже не свойства характера, целое мировоззрение, а следовательно, не имеет под собой никаких оснований. Об этом и пишет ей очнувшийся от влюбленности Обломов, в особенности после того, как он, заметив с ее стороны симптомы плотских потребностей, чувствует ответственность за могущую быть погубленную душу. Цитирую. «Посмотрите на меня, вдумайтесь в мое существование. Можно ли вам любить меня? Любите ли вы меня? Вы не любите меня, но вы не лжете, спешу прибавить. Не обманывайте меня. Я только хочу сказать вам, что ваше настоящее «люблю» не есть настоящая любовь, а будущее. Это только бессознательная потребность любить, которая за недостатком настоящей пищи, за отсутствием огня, горит фальшивым, негреющим светом. Высказывается иногда у женщин в ласках к ребенку, к другой женщине, даже просто в слезах и в истерических припадках. Мне с самого начала следовало бы строго сказать вам: вы ошиблись, перед вами не тот, кого вы ждали, о ком мечтали. Погодите, он придет, и тогда вы очнетесь. Вам будет досадно и стыдно за свою ошибку. А мне эта досада и стыд сделают боль. Конец цитаты. И хотя после этого письма Ольге еще раз удается убедить Обломова в своей любви, последующую правоту его вследствие признает и она сама. «За гордость я наказана», — говорит она Обломову, с которым решилась порвать. «Я слишком понадеялась на свои силы. Вот в чем я ошиблась. Я думала, что я оживлю тебя, что ты можешь еще жить для меня, а ты давно уж умер». Конец цитаты. Очень важное признание. Ольга в своей любви к Обломову могла дойти лишь до определенной границы, ровно до той, где кончались ее представления о нем, и начинался он сам, такой, каков он есть. Настоящего, а не придуманного Обломова Ольга спасать не пожелала. «Я думала, что ты можешь жить для меня», — говорит она, «тогда как женщине, которая полюбит Обломова, нужно взять все заботы о нем на себя, и такая женщина впоследствии найдется». Пока же все дальнейшее происходит точно так, как предсказывал Обломов. Пережив первую влюбленность, Ольга влюбляется снова и выходит замуж за более подходящего ей Штольца, что вызывает неподдельную радость за них обоих со стороны Обломова. А сам он, еще раз уверившись в однажды понятой истине «живи, как Бог велит, а не так, как хочется», находит мир и тихое счастье, женившись на домовитой хозяйке дома, где он квартирует. Но об этом и о многом другом в следующей передаче.